Доступная среда. Ирина и Артур Алиевы. Цифровая доступность для инвалидов по зрению. С 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года во Всероссийском обществе слепых идет прием заявок на участие в конкурсе «На лучший веб-ресурс». Конкурс приурочен к столетнему юбилею общества. Одним из критериев оценивания является соблюдение требований цифровой доступности веб-ресурсов для инвалидов по зрению. Улучшить этот показатель поможет материал внештатного корреспондента журнала «Диалог» Ирины Алиевой. Вместе со своим супругом Артуром, ныне являющимся специалистом IT-компании по экспертизе цифровых ресурсов, она подготовила краткую инструкцию по адаптации цифровых продуктов для незрячих. Данный материал будет полезен председателям региональных и местных организаций, генеральным директорам учреждений и предприятий ВОС, а также работникам Всероссийского общества слепых, которые сотрудничают с представителями власти и с коммерческими организациями на предмет адаптации сайтов и мобильных приложений для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Запись основного аудиоконтента проводилась в октябре 2023 года во Владимире на семинаре руководителей и секретарей местных организаций ВОС.
Сегодня цифровая доступность у всех на устах. Причем многие понимают под ней что-то свое. Поэтому для начала дадим определение цифровой доступности и избавимся от ряда стереотипов.
С тех пор, как я работал, наверное, с 2014 года в области архитектурной доступности, очень много чего уже изменилось. Потому что когда члены ВОС иной раз рекомендуют сделать так, как им удобно, не всегда могут посоветовать правильно или посоветовать устаревшие технологии. Поэтому я акцентирую внимание на том, что надо периодически что-то новое узнавать. Но и не всегда новое хорошо приживается. То есть в любом случае нужен какой-то анализ и нужно всегда думать головой. Давайте будем сразу же вот прямо здесь и сейчас начинать избавляться от так называемого пандусного мышления. Потому что многие годы вокруг доступной среды ходило много мифов о том, что это что-то там для инвалидов. Короче, пандусы, плитка тактильная и что-то желтым должно быть. Вообще основная концепция, когда принималась, там были положения о том, что это должно быть доступно для всех. То есть речи об инвалидах тут вообще не шло. Ну, основными заказчиками и пользователями услуг прежде всего, конечно, являются люди с ограниченными возможностями, но доступность должна работать для всех. Это и экономически более целесообразно. И если изначально вкладывать доступность в проекты, то есть как в архитектуре, так и в разработке приложений и сайтов, то, соответственно, в процессе эксплуатации мы понимаем, что этим будет удобно пользоваться всем. Отсюда и исходит определение цифровой доступности. Цифровая доступность – это возможность максимальному числу пользователей работать с сайтом или с приложением. Когда мы закладываем все технологии на сегодняшний день, которыми могут пользоваться все люди, соответственно, мы покрываем большую аудиторию. Это также выгодно очень для бизнеса, хотя последние расчеты по нашей стране, они не совсем достоверны, пока это трудно посчитать. Но за границей уже посчитали о том, что в Европе около 1,7 миллиардов евро теряет ежегодно бизнес, если этим не пользуются инвалиды разных категорий. Эти расчеты можно поискать, конечно, но они не совсем будут применимы к нам, потому что у нас и уровень жизни отличается, и размер пенсии, то тут, конечно, они могут себе немножко больше позволить, потому что там и ТСР все самые крутые, они просто идут покупают, а не так, как мы пытаемся добиться. Еще и бороться при этом с поставщиками некачественными.
Цифровая доступность имеет правовую основу. Послушаем, какие документы помогают адаптировать сайты и приложения под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.
У нас по цифровой доступности это ГОСТ Р-52-872-2019, в котором прописаны рекомендации для веб-сайтов, а также для приложений. То есть если, например, правительство или поликлиника разработало приложение, при помощи которого вы можете записаться на прием, не выходя из дома или магазин, то ряд рекомендаций можно взять из ГОСТа. То есть когда вы будете проводить базовую экспертизу сайтов, вы можете ссылаться как раз на этот документ российский, что, например, вы написали, что сайт не соответствует ГОСТу R52-872-2019, и более конкретно прописать, что там именно не работает. Потому что, когда я сам сталкивался и первое время точно так же писал о том, что сайт не соответствует, а когда они звонят и спрашивают, а что там не соответствует, говоришь, а у вас кнопка не подписана. А где не подписано? И вот потом начинается, это на самом деле такой достаточно длительный процесс, чтобы выяснить и записать. По традиции, когда приводят плохой пример адаптации, всегда открывали сайт госуслуги. И сайт госуслуги подтянулся, во всяком случае, я недавно проверял с телефона, и там уже более-менее что-то озвучивается, что-то можно с этим делать. То есть в целом можно войти в личный кабинет и даже какие-то услуги получить. Не все, к сожалению, там работает, но к этому постепенно идем, потому что специалистов надо много на сегодняшний день в области цифровой доступности, потому что она касается всех сфер. Это не только телефоны, это не только сайты, домофон, электронное устройство. Да, вполне себе. И на него тоже требования доступности распространяются. Откуда вообще это пошло? Изначально был разработан документ консорциумом сети, называется консорциум W3C или White World Web Consortium. Это организация, которая занимается разработкой стандартов в области доступности веб-ресурсов, потому что когда только высокие технологии начинали развиваться, сайты писали как могли. И в результате в интернете появилось очень большое количество сайтов, но не приведенных к единому стандарту на разных языках. И получалось так, что один пользователь с одного компьютера зашел, у него не работает, а другой пользователь зашел, но с другим браузером на этот же сайт, у него работает. И тогда, собственно, этой организации и разрабатывали стандарты.
Далее остановим внимание на азах гипертекстовой разметки, которая необходима для структурирования и отображения веб-страницы. И
существует такой язык гипертекстовой разметки или HTML. Это язык гипертекстовой разметки, который позволяет разметить элементы на сайте, чтобы мы с ними могли взаимодействовать. То есть кнопки, ссылки, поля редактора, вкладки. Как раз это все можно разметить и расписать при помощи HTML-кода. Наши с вами программы экранного доступа, они забирают вот этот вот HTML-код и потом выдают пользователю. Пользователь может при помощи нажатия клавиш на клавиатуре перемещаться по сайту. Вот когда вы текст открываете, книгу открыли, самое первое, куда вы пошли?
В оглавление.
В оглавление, совершенно верно. Там что мы смотрим?
Ну, какие, что в этой книге есть? Содержание.
Да, содержание это что такое? Заголовки. Очень важно, чтобы на страницах интернета начиналась разметка с заголовков, потому что заголовок, он всегда о чем нам говорит? О том, что есть определенное количество полезного текста далее. Но если мы понимаем, что по заголовку нам этот текст не очень полезен, мы можем его промотать, переместившись на следующий заголовок. То есть это все делается тоже с клавиатуры при помощи программы экранного доступа. Ну и визуально вы точно так же делаете в интернете, когда вы мотаете ленту новостей, вы смотрите что? Заголовок в первую очередь. И понимаете, если заголовок зацепил, вы читаете дальше. Если нет, вы пошли дальше его мотать. Незрячие пользователи делают точно так же. Также вы кнопки, как вы, например, определяете на сайте? Как вы поймете, что это кнопка? Она имеет цвет? Зачастую, да, кнопка имеет цвет.
Для того, чтобы показать, с какими трудностями сталкивается инвалид по зрению в цифровом пространстве, Артур привел реальный пример из жизни.
Вот дадим, например, ключ.
Сергей Васильевич, держите.
Что это прежде всего?
Ключ.
Это ключ, совершенно верно. Еще что?
У него есть замок.
Предмет мы идентифицировали, это ключ. У него есть замок, то есть не у него есть замок, а что?
Предназначение.
Да, его предназначение, то есть действие, которое мы можем с ним совершать. И также мы у ключа можем отслеживать состояние. Повернут, не повернут состояние.
Да.
Да, то есть мы вставили его в дверь, повернули, не повернули состояние. Точно так же, но откуда вы знаете, от какой двери этот ключ?
Ну вот здесь бирочка.
Бирочка, совершенно верно. Вы понимаете что-то?
Ну, я-то не понимаю.
А вот в данном случае эта бирка для вас недоступна. Соответственно, с этим ключом вы можете пойти и тыкать во все двери подряд. Вот точно так же делают пользователи в интернете, когда мы слышим кнопка без ярлыка. То есть мы понимаем, что это кнопка, мы знаем, что с этим элементом как взаимодействовать, то есть мы нажмем. Мы также поймем, что обратную связь, скорее всего, кнопка нам может дать, нажата она или не нажата. Но мы не знаем, от чего это. Точно так же и на сайте, точно так же и в приложении, когда пользователь незрячий этим пользуется. Мы понимаем, что нажав на кнопку, куда мы вообще приведем, это как игра в сапера. Незрячий пользователь нажимает на кнопку, он не знает, куда он придет, если она не подписана. И на самом деле от многих проблем может избавить то, если разработчики сайтов и разработчики приложений будут подписывать кнопки и элементы. То есть первое, что мы слышим, например, кнопка, мы понимаем, что мы ее нажмем. Если ссылка, то мы понимаем, что это будет перенаправление куда-то. Если мы понимаем, что это список, если мы слышим такой элемент список, о чем это говорит?
Список чего-то.
Список чего-то, совершенно верно. Значит, там будут какие-то элементы подстрочные, мы их можем прослушать. Или, например, редактор. Что это может значить?
Что-то
писать, совершенно верно. Или поле ввода, когда мы услышим, это означает, что этот интерактивный элемент на сайте будет свидетельствовать о том, что туда мы можем что-то записывать. То есть это нам дает понять, что пользователь, активировав ввод с клавиатуры, начнет туда печатать.
Те, кто при работе с персональным компьютером и сенсорными устройствами используют программы экранного доступа, знают, что взаимодействуя со скринридерами, необходимо следовать определенной логике, которую необходимо разъяснять разработчикам цифровых продуктов.
Снова возвращаемся к консорциуму Всемирной паутины W3C. Они разработали, поняв эти проблемы пользователей, с чем мы сталкиваемся каждый день. И в далекие, там, 2005, по-моему, а может быть и раньше, был разработан документ, который называется ВКАК или ВЦАК его называют, World Accessibility Guidelines. Руководство, как написать доступный сайт. Все законы, которые принимаются в разных странах, в Европе, они затрагивают этот документ, то есть они ссылаются прежде всего на этот документ, в том числе и наш российский ГОСТ, про который я сказал, он тоже будет ссылаться на этот документ. В этом документе описаны все основные принципы о том, что и как должно работать. Но на практике уже разработчик потом берет этот документ, посмотрит и подписывает в соответствии с этими рекомендациями для нас. Кнопки, ссылки и задает логику. Вот очень важно это логика, как простроена на сайте, потому что незрячие пользователи как начинают работать с сайтом. Изучаем информацию слева направо. Это очень важно делать, то есть когда мы зашли на сайт, первое, что нужно делать, это перевести курсор в левый верхний угол, потому что в процессе загрузки курсор скринридера, то есть программы экранного доступа, с которой мы работаем, он сразу же убегает вниз. Пока половина страницы загрузилась, курсор уже убежал. И когда пользователь незрячий начинает читать, он, соответственно, может уже сбиться. Поэтому, изучая, у нас должна быть четкая логика. То есть весь клиентский путь, например. По меню мы проходим организации, мы должны слышать контакты об организации, предприятия, что там еще, как нам вступить, кнопка поиска, кнопка перевести на русский язык. Ну, если там, допустим, у вас предполагается англоязычная версия.
Опираясь на вышеупомянутые документы, Артур обозначил основные принципы, на которые следует опираться при диагностике и разработке веб-сайтов и мобильных приложений.
Первый принцип – это управляемость. Как мы с вами воспринимаем информацию?
На слух.
На слух еще как?
Видим.
Глазами.
Тактильно.
Да, тактильно, если дисплей Брайля подключен. И вот как раз в первый принцип заложено то, что пользователь должен любым доступным способом получить информацию. То есть, зайдя на какой-то сайт, если он не видит, он должен прочитать его программы экранного доступа, либо если он слабовидящий, значит текст должен быть читаемый. Если он не слышит, значит для него тоже текст должен быть хорошо читаем. Ну, если он с ментальными нарушениями, значит текст должен быть простым для понимания. Вот это вот все про воспринимаемость, один из критериев. Второй критерий – это управляемость. Это означает, что контентом можно управлять любым способом. Будь то это сенсорный ввод, то есть с телефона, будь то это клавиатура, будь это мышь, или какие-то контроллеры, а также голосовое управление, что делают люди парализованные. Так, через контроллеры сказал, потому что люди, у кого конечности ампутированы, они используют специальные джойстики, переключатели, там кнопки большие, кто-то носом жмет. Наверняка кто-то из вас носом пользовался телефоном. Бывали такие случаи?
Когда холодно, конечно.
Когда холодно, многие так делают, я тоже так делаю. Единственное, вот в чем тут опять минус доступности, то, что площадь поверхности носа, она может быть либо слишком большой, либо слишком маленькой, и получается, что когда ткнул, кнопка не срабатывает. Бывает, когда мерзнешь, просто рука трясется. И вот как раз в этом случае, когда касаешься носом, точность попадания очень низкая. И если, опять же, по доступности там не сделано ничего на сайте или в приложении, то тогда не сработает. И как раз вот люди, которые с ДЦП, для них тоже это предусматривается, что если у него руки трясутся, то, соответственно, он тоже должен уметь управлять этим контентом. Значит, площадь касания должна быть гораздо больше, чтобы точность распознавания была. Следующий критерий – это понятность. Это означает о том, что весь контент на сайте, который представлен, должен быть понятен любому человеку, в том числе и с ментальными нарушениями. Но, к сожалению, не все можно вот в данном случае адаптировать. Как правило, этот критерий больше к специализированным сайтам должен применяться, например, госуслуги. Но, к сожалению, там очень много было раньше канцелярского текста. В последние годы они постепенно от него избавляются, проще понимать стало. И еще один критерий – это устойчивость. Этот критерий говорит нам о том, что человек, независимо от того, какое у него устройство, будь то компьютер, будь то телефон, открыв этот сайт, и он должен у него работать с теми технологиями, с которыми он привык. То есть, если мы с дисплеем Брайля открываем сайт, он должен быть доступен. Если мы приложение открыли, то оно должно быть доступно в том числе и после обновления. Но бывали случаи, когда приложение обновилось или сайт обновили, и он перестал быть доступен для нашей категории. Вот это вот как раз про критерий устойчивости. Если не соответствует этому критерию, то есть если с каждым обновлением приложения или с каждым обновлением сайта только хуже, то все, соответственно, опять пишем в поддержку.
Зачастую мы знаем свои права, но не умеем их аргументированно отстаивать. В связи с этим даем рекомендации, как грамотно выстраивать диалог с представителями власти и бизнеса в части цифровой доступности.
Есть 419 ФЗ, есть в 8 ФЗ и 181, да. Вот что-то там прописано, но юристы разных организаций умеют выворачиваться. Они говорят, там про доступность ничего нет. Если про доступную среду там хоть что-то как-то описано, что все должно быть доступно, есть СП-59, мы вас всех оштрафуем, то про цифровую доступность вот что-то в 419 есть, и отсылок к ГОСТу к самому нет. Поэтому тут уже, как говорится, надо стараться. Но если вы подружитесь с прокуратурой, у вас все получится. Надо дружить с прокуратурой. Это на самом деле очень хорошие ребята, потому что в свое время, когда мы с ними сдружились, многие двери становятся открытыми для незрячего брата, ну и для всех в целом. Опять же, самое главное здесь не переусердствовать, потому что если вы слишком много напишете и слишком хорошо, вы испортите отношения с социалкой. Вот это вот такой баланс. Что, скорее всего, вы будете на социалку давить, вот у вас ничего недоступно, но с прокуратурой здесь нужно аккуратно. Я потому что у меня
все,
был...
Все проходили.
У меня тоже негативный опыт с ними был, когда прокуратура фактически нас подставила перед социалкой, и мы потом как-то вот выкручивались, снова налаживали отношения. Поэтому тут надо с пряниками тоже ходить желательно. Говорить, какие вы молодцы, все для нас делаете, а мы-то как вас любим.
Как ранее упомянул Артур, бытует мнение, что доступность – это что-то там для инвалидов. Однако доступность, в частности цифровая, рассматривает три состояния – постоянное, временное или ситуативное.
Ситуативное – мама с коляской идет, ребенка в руке держит. Вот для нее тоже, соответственно, дверь должна легко открываться, должен быть пандус, опять мы пандусное мышление, да, включаем. Или одной рукой она идет и держит телефон, значит, телефоном ей должно быть удобно управлять. Одной рукой, потому что кнопка должна быть более крупная, чтобы когда рука трясется с телефоном в нее попасть. И чтобы можно было сделать заказ, то есть она идет, несет ребенка и при этом делает заказ в магазин, кладет там еду в корзину. Временные состояния. Человек сломал руку. Он не может пользоваться мышью. Соответственно, что он делает? Полностью работает с клавиатурой. И как раз таки сайт должен полностью управляться с клавиатурой. Если он не управляется с клавиатурой, значит он недоступен. Ну или можно сказать, частично доступен, в чем-то недоступен. А если он еще не озвучивается, все с таким сайтом вообще уже лучше не работает. Искать альтернативы. И постоянное состояние, то есть это когда уже человек инвалид, ему, как говорится, ничем не помочь. Но в плане того, то, что если он научился программой экранного доступа пользоваться, он все равно остается инвалидом. И вот поэтому во всех этих состояниях сайт или приложение или устройство, потому что мы договорились о том, что цифровая доступность это про все практически сегодня, должно все работать. В том числе и многие сейчас разработчики домофонов, телевизоров, то есть различной техники бытовой, они это уже предусматривают. И так получилось по статистике, что то, что когда-то было сделано для инвалидов, это оказалось, что удобно пользоваться всем.
Среди общего числа инвалидов по зрению примерно от 15 до 17% – это тотально незрячие. У остальных сохраняется возможность четко или расплывчато видеть людей, предметы или текст различного расстояния. Поэтому при адаптации цифровых продуктов необходимо добросовестно подходить к дизайну сайтов и приложений, чтобы визуально информация и иллюстрации были легко читаемыми.
Вообще, такое простое правило. Все должно быть контрастным и читаемым. То есть самое простое определить, контрастный или неконтрастный текст. Если вы его видите, и он хорошо читается в любом состоянии, закрылись вы в темном помещении или вы вышли на улицу, и в этом любом состоянии вы можете читать текст на экране, это контрастно, значит это адаптировано. Если вы вышли на улицу, у вас засвечен дисплей, вы ничего не видите, это уже не контрастно. Соответственно, если на белом фоне там серый шрифт, ни о каком контрасте тут речи быть не может. На черном белое хорошо, да. Это как вариант контрастности или инверсии, или темной темы. То, что сегодня внедряют разработчики. Темная тема или контрастная схема ее еще называют. Вот про это можете тоже смело писать. Если вы будете сайт просматривать учреждение, вас попросит, например, Дом культуры, скажет, ребята, посмотрите наш сайт на доступность. Первое, что вы делаете, это можете, вот если вы с остаточным зрением, это визуал оценить. Смотрим сразу шрифты. Если шрифт с засечками, все, это очень плохо. Шрифтов с засечками вообще не должно быть. Это не человеческий шрифт, это больше вам. Канцелярские, это они для себя придумали. Газета, вот классическая газета. Открывайте, да, вот да. Это вот есть шрифт с засечками. Когда открыть любой документ на английском языке написан или книгу, то там вот именно шрифтом без засечек написано. И это очень легко читается, это снижает нагрузку на глаза, и такой шрифт можно гораздо дольше читать. Что и относится к темной теме сайта. Когда сайт темный, вы можете хоть до утра просидеть, потому что фон сайта темный, в помещении у вас темно, а шрифт едва подсвечен. Он прям не жирно-белый, он слегка такой белый. Это снижает нагрузку на глаза, то есть удобно пользоваться всем в любом состоянии.
Мы привыкли думать, что субтитры предназначены для людей с проблемами слуха, но оказывается, они могут быть полезными для слабовидящих граждан.
Сейчас очень модно также это внедрение субтитров. Это тоже рассматривает концепция цифровой доступности, когда вы едете в транспорте. По статистике Ютуба, Рутюба и ВКонтакте очень большое число контента просматривается в автобусе без звука, но при этом они должны быть субтитрами. Люди для того, чтобы друг друга не отвлекать, включают и смотрят с субтитрами. Сегодня, кстати, демонстрировали видеоролик, я обратил внимание, там были субтитры. Мне было не очень комфортно воспринимать на слух, но при этом то, что я сидел близко, я читал субтитры. Мне это очень понравилось на самом деле. Вот видите, какая практика. Казалось бы, я слабовидящий человек, но увидел субтитры. Хотя к фону у меня были замечания. Фон надо было более контрастным делать, потому что на сером фоне черный шрифт, ну, не очень читаемо было. Поэтому можно было его либо более прозрачным, забелить, да, можно было немножко, либо вообще его более прозрачным сделать. Ну, тогда шрифт бы инвертировать пришлось. Поэтому, когда вы будете делать презентации для выступления, то старайтесь не делать очень большое число текста. Это вообще ни к чему, его никто не будет читать все равно. Основные заголовки выделяйте крупным шрифтом на светлом фоне, ну или темный, если презентация, это светлый шрифт, а не так, чтобы там на зеленом фоне желтые буквы, как делают, и говорят, вам слепым так хорошо видно. Когда люди с хорошим зрением говорят, что нет, вы слепые, вот так вот видите, а не так вот вы видите, это, конечно, удивляет, да. Очень много приходилось на эту тему спорить. Чтобы не вдаваться в цифры, контраст – это когда вы можете между белым и черным есть разница. То есть, если вы понимаете, что вы серый шрифт на белом фоне, это уже не контраст.
А теперь на практике закрепим полученные знания с помощью различных примеров.
Вот госуслуги. Сейчас я добавлю, чтобы вам было слышно.
Каталог. Кнопка.
Что вы услышали? Каталог, кнопка. Кнопка вам о чем говорит? Кнопку можно нажать. Как она называется? Каталог. Вот видите? Все есть, да. Дальше идем. Сейчас ссылку постараюсь найти.
Новое на портале. Заголовок 2.
Вот, услышали что-то? Заголовок 2 о чем говорит? О том, что должен быть где-то текст внизу.
Игропротокол онлайн. Ссылка.
Вот.
Коснитесь дважды.
Игры, протокол онлайн, ссылка. Игры, он сказал? Ну-ка,
чуть-чуть. Игропротокол онлайн. Ссылка.
Нет, не то.
Игропротокол онлайн. Ссылка.
А он неправильно сказал, потому что здесь буква английская. Он должен был сказать «Европротокол». Он сказал «Европротокол», потому что он букву «Е», как «И» английскую прочитал. Потому что разработчик, когда код писал, у него в английской раскладке он букву «Е» нажал. Ссылка. Ссылка о чем говорит? Что произойдет перенаправление на какой-то другой документ или на другую страницу. Сейчас я вам другой пример покажу, где этого нет.
Навигатор по разделам, кнопка.
Вот, навигатор по разделам, кнопка. Здесь все просто, казалось
портал
бы.
Портал государственных и муниципальных услуг Москвы.
Но вот здесь вот я смотрю, сейчас вы этого не увидите. Он говорит портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Но рамка курсора слишком маленькая. Соответственно, человек с ДЦП не сможет уже активировать эту ссылку, потому что он не попадет в нее. Он съедет.
Кнопка.
А вот это что? Кнопка, что это? Это кнопка «Войти в личный кабинет». Она так и должна быть написана «Войти кнопка». Но она не подписана.
Войти, да?
Да. Потому что визуально это аватар. То есть я понимаю по зрячему, что я нажму, я пойду в личный кабинет. Но незрячий должен услышать. Войти кнопка. Дальше
поле
идем.
Поиска. Чем мы можем быть полезны?
Что вы услышали?
Чем мы можем быть
полезны? Нет, сначала было поле поиска. Поле. Вот для незрячего человека это руководство к тому, что если он вот так вот сейчас
открыта
делает.
Клавиатура, русский край.
Вот, я активировал клавиатуру. Вот поле поиска – это свидетельство о том, что я могу вводить данные, но я должен клавиатуру активировать.
Цифровая безопасность. Доступно о важном. Заголовок 4.
Цифровая безопасность. Доступно о важном. Заголовок 4. Но это ссылка на самом деле. Визуально я вижу ссылку, но она не обозначена как ссылка, он мне говорит, что это заголовок. То есть я уже как незрячий пользователь, я пропущу, потому что я не знаю, что на нее нажимать надо. Потому что если бы я услышал слово «ссылка», я знаю, что это интерактивный элемент, и я его бы активировал. А вот еще дальше.
Контрольный надзор, одна услуга.
Одна услуга, ну ничего страшного, одна гость, я уже привык.
Косая черта.
Косая, это что такое? Непонятно.
Один.
Один, что это?
Электронных.
Электронных.
Земля и стройка. Изображение.
Земля и стройка. Видите, все, поплыла верстка. Иначе говоря, у разработчика в коде не указано, что есть строка, а программа экранного доступа что смогла собрать и в человеческий вид перевести, она нам, соответственно, сейчас вот и выдает. А в идеале там должна быть строка, и он в одну строку должен был прочитать всю эту информацию. Так, сейчас я вам покажу, как в приложениях бывает. Теперь с картинкой. Вот картинка как подписана. Кнопка без ярлыка, он говорит. В данном случае это ошибочный тип элемента. Поскольку курсор стоит сейчас на изображении, на фотографии, он должен был мне сказать изображение, а сказал кнопка. Вот это.
Кнопка без ярлыка.
Кнопка без ярлыка. Вот это то, что мы только что с вами проверяли, только там я веб вам показывал, как на сайте было, а это я сейчас зашел в приложение. Он говорит, кнопка без ярлыка, куда она приведет? А она на самом деле добавит отель в избранное.
Цифровая доступность очень многогранна. Она рассматривает различные подходы и принципы. Сегодня многие компании готовят гайды и инструкции по адаптации сайтов и приложений, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно в цифровом мире. Поэтому необходимо идти навстречу бизнесу и государственным организациям, терпеливо консультируя их, опираясь на правовую основу и пользовательский опыт. Сейчас, как раньше, уже не получится просто направить разработчикам ГОСТ и смиренно ждать результатов. Следует точно подсказывать специалистам, что не работает и как это можно улучшить. К моим выводам присоединяется основной спикер материала Артур Алиев.
Сейчас очень много сервисов, они завязаны на цифровой доступности, и этим надо уметь пользоваться. Это сегодня наши реалии, поэтому все, без этого уже никуда. Бумага будет уходить. Бумага, на самом деле, это очень дорого. Я когда еще учился в школе, это был 98-й год, нам тогда информатик сказал, ребята, берегите бумагу, вот у вас появился компьютер, учитесь печатать, учитесь с программой экранного доступа, деревья надо беречь. С тех пор я всегда берегу бумагу, для меня это очень дорого. У нас сейчас на работе тоже вообще практически ничего не распечатывается с бумагой, мы не работаем. Вот поэтому, коллеги, учимся с программами экранного доступа работать. Кстати, вообще в идеале, чтобы председатели прошли хотя бы базовые курсы работы за компьютером и с программами экранного доступа, и в том числе с телефонами, хотя бы иметь представление о том, что это, как это работает, чтобы, так сказать, собственными руками попробовать, насколько незрячим людям, как это все работает, чтобы вы потом могли доносить это, соответственно, уже для председателей. Представители, с кем вы будете общаться, то есть вы пришли, сказали, доработайте нам сайт, а вот мы вам покажем сейчас, что у вас не так. Когда будете обращать внимание, не забывайте про HTML, то есть вы можете так и говорить, что программы экранного доступа читают HTML-код, это очень важно. Разработчики, многие очень этим грешат, потому что они говорят, HTML это старье, это вообще старики только на нем кодили. На самом деле нет, HTML когда-то консорциумом был придуман для того, чтобы это работало везде и на любом практически устройстве. Ну просто запомните такое сочетание, как HTML и доступность. И все, HTML это тот код, который читает программа экранного доступа. Если не на HTML написан сайт, то ничего вы там вообще не услышите по-нормальному. На сегодняшний день многие компании, такие как Яндекс, Сбер, ВК, МТС, Билайн, они, соответственно, уже нанимают сотрудников, инвалидов разных категорий для того, чтобы адаптировать контент. Или разрабатывать приложения, или дорабатывать. На самом деле доработать очень сложно. И дорого бывает, нежели изначально создать нормально для всех. И, к сожалению, не все можно доработать то, что когда-то было сделано.